Первый вопрос, который мы с вами сегодня будем рассматривать, вопрос Игоря Коротыч с Украины. У него следующий вопрос. Саша, послание апостола Павла к Титам, первая глава. О поставлении пресвитеров понятно. Как бы вся глава, первая глава послания к Титу, о поставлении пресвитеров в церквах понятно. Вся за исключением 15 стиха. Для чистых все чисто. И далее троеточие. Что Павел хотел этим сказать? Какое это отношение имеет к контексту? Чтобы было понятно, вот к чему записаны вот эти слова в 15 стихе, да, я их полностью сейчас прочитаю, я должен буду все-таки прочитать и выше, и ниже, да, стихи, чтобы можно было понять эти слова именно в контексте с остальными стихами этой главы. Значит, сначала прочитаю 15 стих. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Так вот, я сказал, чтобы было понятно, к чему эти слова, да, я прочитаю вам из этой главы с 5 стиха по 16. «Для того я оставил тебя в Крите», это Павел пишет Титу, «для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. Если кто не порочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности, ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных, каковым должно заграждать уста. Они развращают целые домы, уча, чему не должно, из постыдной корысти. Из них же самих один стихотворец сказал: «Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». Свидетельство это справедливо. По сей причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере, не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны ни к какому доброму делу. Вот чтобы был понятен 15 стих, почему написано или для кого написано, по отношению к кому эти слова написаны, к кому они относятся, да, для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего нечистого. Я вам прочитал и выше, и ниже. Сейчас я опять начну сверху, ну уже не читать просто подряд текст, да, а начну вам рассказывать, объяснять из этих только что мною прочитанных слов об этих двух категориях людей. для которых одна категория, для чистых, все чисто, а для второй категории, то есть для оскверненных и неверных, нет ничего чистого. Смотрите, значит, я поставил тебя в крите, чтобы ты довершил недоконченное, да, и поставил пресвитеров. И теперь смотрите вот слова. Я сейчас, забегая наперед, говорю, для чистых все чисто, вот они чистые. Если кто не порочен, еще хочу ваше внимание акцентировать. Речь идет о христианских церквах на острове Крит. Далее. В этих церквах нужно поставить пресвитеров. Но поставить таких, которые чисты. Потому что если они чистые, то и голова чистая, то и познания будут чистые, то и домостроительство Церкви Божьей будет чистое. И будут видеть людей чисто, я имею в виду не как сквозь тусклое стекло, и разбираться в людях, и что такое хорошее, нехорошее, правильное, неправильное учение, и кого обличить, и как обличить, то есть у чистого, неоскверненного человека, вы помните 2 послание Коринфянам 2 глава, написано, душевный не разумеет того, что от Духа Божия. Ибо о сём надобно судить духовно. Так вот, поставь духовных, не душевных, не оскверненных своими какими-то плотскими похотями. Потому что осквернение, может быть, начнется с чего-то одного, перейдет на все человеческое естество. И дальше этот человек, если его поставить во главе церкви, он будет, знаете, вот как человек в розовых очках. Он будет видеть не так чисто, не так правильно, как ему надо было бы видеть, понимать и поступать. Ему нужна светлая голова. Ему нужен чистый, светлый взгляд, взор, не скверненный грехами и глупостями человеческими. Так вот, кто такие чистые, для которых все чисто? Речь идет о пресвитерах, которых надо поставить. И вот они чистые. Если кто не порочен, вот одно слово у Павла, как речь заходит, там епископство кто желает, или тут пресвитеров, да, смотрите, не порочен вообще. Не должно быть какого-либо порока у этого человека. Почему? А порок или порочный, этот порок, он имеет влияние на сознание. Вот забегая опять наперед, 15 стих. Осквернены ум и совесть. Вот если человек, вот непорочный во всем, кроме одного, так, конечно, не бывает, это я вам так просто для примера привожу. Вот порочен в одном. Значит, в этом одном он уже допустил себе поблажку и сделал маленький дефект в своем уме. Ум осквернен в одном вопросе. Далее. Любой человеческий поступок контролирует совесть, Богом данная человеку. Смотрите. Если человек идет на какое-либо преступление, я не говорю там болтливость, или украл, или убил, или прелюбодействовал, или просто с вожделением смотрит там на женщину, да? Речь не идет конкретно ни о чем. Грех, он грех, хоть большой, хоть маленький. Так вот, смотрите, чтобы человек согласился его делать и согласился быть оскверненным, ну, одним маленьким грешком, как некоторые говорят, то он обязательно идет против совести. Совесть его обличает. Разум ему говорит, что это плохо, но если он делает, то он делает осознанный, осмысленный шаг. Для чего? Для осквернения. Ну, я так беру, все-таки пример вам привожу такой более-менее понятный, да? Делает шаг в сторону осквернения ума и совести. Но я вам уже говорил, не бывает так, что человек в одном себе позволяет, а в другом не позволяет. Ну, разве что только для фарисейской самоправедности, чтобы кому-то показать, что я вот этого не делаю. И то не делаю видимым образом, зато, может быть, в душе тайно я могу к этому иметь, ой, какие большие симпатии. Так вот, смотрите. Для чистых все чисто. И вот это все чисто. Для, я так бы по-другому сказал, для во всем чистых все чисто. И вот смотрите, 6 стих. Если кто не порочен, что это слово подразумевает? Что человек должен быть без порока, если он Божий домостроитель в церкви, если он занимает должность какую-то в церкви и наделяется полномочиями и авторитетом и властью Бога. Если кто не порочен, вот она начинается, чистота. Чтобы потом все его дело было чисто, он сам должен быть непорочным. Если кто не порочен, ну а дальше перечисляется. Муж одной жены, ни двух, ни трех, ни по очереди, да. Далее, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности. То есть, смотрите, неумение воспитывать детей, это такой же порок, как и прелюбодеяние. Кто сомневается, вспомните, как некоторые библейские персонажи пострадали за своих детей. Значит, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности. Значит, надо уметь воспитывать. Неумение – это тоже порок. Неумение воспитывать, не разбираться в детях, не разбираться в психологии, не уметь, не знать, как на них повлиять. То есть ребенок непокорный, это говорит о том, что у папы, извините, недостаток ума. А как же ты будешь управлять церковью с таким недостатком? Дальше. Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, опять повторяется, непорочен, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, смотрите, если он не понимает истинного слова, согласного с учением, чтобы оно было гармонично связано во все целое с учением Божьим о праведности и чистоте. Если нет слово, или есть, как некоторые понимают, истинное слово, но оно гармонично не сочетается со всем Писанием, нету логики, есть противоречие, нету гармонии, да, уже не имеет права быть пресвитером, там, епископом, или мало ли кем еще. Я уже не говорю про апостольство. И заметьте, зачем он должен быть таковым? Чтобы он был силен, то есть достаточно мужествен, чтобы он этого не боялся, и наставлять в здравом учении. Смотрите, здравое учение – это здоровое учение. Это учение, дающее здоровье. Ну, речь, я думаю, вы понимаете, речь идет о здравомыслии, о здоровом учении, о здоровье для души, в первую очередь. Ну, тело там уже, само собой, тоже должно быть здоровое, потому что если здоровый дух, то и здоровое тело. Если все нормально с головой, то и в теле должно быть нормально. Если в теле что-то ненормально, это, извините, недостаток ума. Там не все, как говорится, сложилось в картину, состоящую из пазлов. Так вот, смотрите. Перечисляются такие вот черты характера, да, смотрите, не дерзок, то есть вроде тихенький, такой спокойненький, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, да, вроде должен быть вот таким вот, знаете, вот овечкой, да, а смотрите, написано, чтобы он был силен наставлять в здравом учении. И противящийся обличать, то есть, чтобы был своего рода мужественным финиесом. Я пример вам хочу привести. Дети в непокорности, значит, ты не силен им что-то сказать, чтобы они поняли. Значит, ты слишком мягкотелый. А как же ты в церкви вообще кому-то скажешь? Там же, как говорится, и покрупнее бычки, и, как говорится, и с рогами, и с копытами, и бой могут дать. Чтобы был силен. Это входит в непорочность. Силен. То есть, если человек не может обличить, не может наставить в здравом учении, в полезном, в жизненном, в практическом, да, это его изъян. Он не годится на такой, для такой работы, на такую должность. И противящийся обличать. Это я вам прочитал, смотрите. Для чистых все чисто. Вот они чистые. Вот в каком смысле чистые. И вот как чисто должны поступать. И строить церковь. И в практике разбираться, чтобы здоровое, практичное, полезное в жизни наставление мог сказать не общими красивыми фразами о том, что нас Бог любит и что мы должны стараться быть там какими-то хорошими, а уметь рассказать, привязать конкретно к жизни, к поступку, объяснить, чтобы человек понял, как и что достигать. А теперь вторая категория. Об оскверненных идет речь. Еще хочу что сказать. Значит, Павел говорит Титу, вот этих людей, я сейчас немножечко скомпоную выражение этой главы, да, которые не пустословы, которые не обманщики и которые не прутся быть пресвитерами. Почему я так говорю, вы сейчас поймете. Тот, кто прется, уж извините за это выражение, прется в пресвитеры, в руководство, зачастую карьерист, зачастую не понимает всей той ответственности, которая на него возлагается Богом. Зачастую это люди амбициозные, с претензиями, что вот я, что ни на есть, самый-самый-самый. Хороший, умный и беленький, и пушистенький. Так вот, поставь тех, которые вот так живут, но не прутся, не пустословы, не обманщики и не лезут в начальники. Но у них есть все данные для того, чтобы быть руководителем в церкви. А вот теперь вторая категория. Есть много, смотрите, непокорных. В чем? Да не важно в чем. Есть люди, которые всегда поправить, наставить, вставить свои 5 копеек, чтобы было все по мне там, да, вот чтобы вот спорить, доказывать, выяснять, да. Вот есть такие люди. Так вот смотрите. Ибо есть много непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных. Речь идет о евреях, которые приняли Христа. Теперь вопрос такой интересный. Как же они, ну, если это, ну, допустим, не в церкви, а где-то там в синагоге, ну, ладно, там приходят, там, ну, как говорится, они не с нами, они не повлияют там, они где-то будут там что-то говорить, но за кафедру не выйдут. Тогда и кафедр не было, это я уже так говорю, по-нашему, по-нынешнему, да. Дело в том, что многие евреи приняли Христа. Но смотрите, приняли Христа, пришли в церковь, заключили завет, но нрав, какой у них был в фарисействе, да, в иудаизме, он такой же остался. Были пустословыми болтунами, были обманщиками, любили все время пиариться, как сегодня говорят, и командовать, и учить. Они такие пришли и сюда. Так вот, смотрите, есть много непокорных, и смотрите, нету вот этой покладистости. То есть, я уже как всегда говорю, это протестанты вот есть такие вот, да. Мы привыкли, что протестанты это те, которые против католической церкви протестовали во времена Средневековья. А я говорю о том, что почти все верующие, все и православные, и католики там, да, и все протестантские течения, все протестанты, все протестуют против Бога. То не так, то это не так, то это надо было бы так, а это вот почему-то не так, то перевод не такой. Но главное, чтобы не согласиться. Так вот, смотрите. Есть много непокорных пустословий и обманщиков, особенно из обрезанных. Каковым должно заграждать уста? Вы понимаете, что если они в синагогу ходят, а к церкви не имеют отношения, а как вы пойдете в синагогу и им заграждать уста? Здесь их не будут слушать, прав никаких не имеют, а речь идет именно вот, что они сюда приходят, они здесь. Они с нами, они наши братья. Так вот Павел говорит, каковым должно заграждать уста? Вопрос. Почему? Они осквернены чем? Пустословы, болтуны, претензий много на учительство, потому что я обрезанный, как бы так уже, знаете, заявочки такие, очень великое дело сделано было в жизни, причем без его участия, да? Так вот, почему заграждать уста? Потому что ничего чистого они и правильного не скажут. Почему? Потому что сами нечистые. В чем нечистота? Непокорные. Неважно кому, неважно в каком вопросе. Главное наперекор говорить. Вот оппозиция наша парламентская, допустим, да? Далее. Они развращают целые домы. Уча. Я к чему это хочу сказать? Заметьте, это новоиспеченные, сами себя рукоположившие, ну, я образно говорю, считающие себя достойными быть пресвитерами, епископами и апостолами. То есть это люди претендующие, смотрите, ходят по домам, далее, уча, то есть учат, это учителя, это не ученики. Далее. А чему же они учат? Ну, написано. Уча, чему не должно. То есть, чему же должно в церкви учить? И чему не должно? Ну, для того, чтобы в церкви стать пресвитером, должен быть пресвитер вот таким человеком, как мы только что прочитали. Вот такие должны быть пресвитера, потому что такую церковь им надо будет с помощью Божьей воспитывать. Чистый воспитает чистую церковь. Что может произойти чистым от нечистого? Если пресвитер нечистый, церковь будет такая. Каков поп, таков приход. Слышали, наверное, такую поговорку. Если кто-то нечистый учит, то чему учит? Если он неуправляемый, если он дерзкий, если он непокорный, если он пустословый обманщик, скажите, он будет говорить про чистоту? Нет, потому что ему скажут, почему что ты так сам ведешь себя. Они будут говорить, что вот иудеи – это избранный народ Божий, мы вот приняли Христа, но обрезание важно, иудейские праздники важны, жертвы важны, там что угодно иудаистское будут говорить. Либо будут говорить, что грех невозможно победить, и в этом ключе, как вы знаете, ныне сегодня многие христиане говорят и учат этому. Так вот, вот эти непокорные пустословы и обманщики учат, чему не должно. То есть, либо возвращают в фарисейский иудаизм, либо что-то городят, как они там считают, да? И смотрите, мотив какой. Из постыдной корысти. Корысть, за которую должно было быть стыдно. Но им, если они так учат, им же не стыдно, вот она, оскверненная совесть. Вы видите, да? Мотивы какие? Грязные внутри. Корысть – это не обязательно деньги. Корыстный человек – это и любящий славу, и рвущийся к славе, и рвущийся к должности. Корысть. это то, что, к чему он стремится, что его обогащает. Кого-то деньги, кого-то слава, кого-то там власть, да. Так смотрите, вот они, не оскверненные и неверные, нечистые внутри. Почему? Осквернены и ум их, и совесть. Ведь не бывает так, что человек вот чистую совесть имеет, ум неоскверненный, и позволяет себе где-то там блудить, где-то выпивать, где-то там матерным словечком, как говорится, кого-то куда-то послать, да? Так не бывает. Если человек позволяет себе в одном, он обязательно оскверняется и в другом, как я вам говорил. Что если человек не пил, не матерился, не гулял, а тут так вот случилось, там разжалобили его, или он разжалобился, кто-то пожаловал его, там пожалел, обнял, горе такое, два, как говорится, друзей, двое друзей по несчастью собралось, да, давай выпьем по маленько, по 20 грамм. Выпили по 20, да ну давай по 25. Да по 25, да по 50, что мелочиться. Да по 100 грамм, да ладно уже пить так пить, да, я больше не пью. Да ты уже, говорит, выпил, уже все равно осквернился. Ну давай по бутылочке, давай. Если он уже выпил и пьяненький, то дальше. Тут и закурить недолго за компанию. И матерным словом кого-то вспомнить. А если еще и женщина, да еще и нетрезвая рядом присядет, да где-то как-то себя покажет возбуждающе, ну и все, и пошло. Я вам привожу такой пример, чтобы вы поняли, что человек не бывает во всем чист, а вот в одном он не чист. Но вообще и здравомыслие, и рассудительность, и совесть, все чистенько, тютелька в тютельку, как говорится, как стеклышко чистенькое, да? Так не бывает. Позволивший в одном, позволит себе и в другом. Не воздержан в еде, не воздержан в словах. Не воздержан в словах, не воздержан в еде. И кое еще, кое в чем. Так вот вы видите, да, кто нечистый, кто оскверненный. Они прутся в пресвитеры. Они не ждут рукоположения, они уже от Бога получили. От Бога, вы понимаете, да, от какого? Они, то есть, сами себя, как говорится, назначили, объявили, что они много знают и понимают, и они имеют право учить других людей. Ходят по домам и учат, чему не должно, из постыдной корости. Из них же самих один стихотворец сказал: «Критяне всегда лжецы». То есть еще, будем так говорить, что-то такое специфичное было для жителей острова Крит. Критяне всегда лжецы. То есть там это было, видимо, что-то в порядке нормы. Всегда лжецы. Теперь слушайте. Звери, злые звери, утробы ленивые. Ну вот, и когда некоторые говорят, вот не судите, да не будете судимы. А Павел, вот видите, смотрите, какие выражения. Ну, вроде бы не его, вроде один стихотворец это, причем в стихах это сказал, да. А Павел говорит, да, это они такие. Они такие сказали, и теперь слушайте, стихотворец один так сказал, это так оно есть, и смотрите. Свидетельство это справедливо, то есть я поддерживаю. Вот вам не судите, да? Это так, попутно. Свидетельство это справедливо. По сей причине, обратите внимание тоже, совет какой. Обличай их строго. То есть, если будут вот так делать и будут дерзить, мягким тоном ты им не поможешь, они не послушают. Обличай их строго, дабы они были здравы в вере. Теперь смотри, что такое здравая вера? Не надо быть лжецом. Не надо быть злыми зверями и утробами ленивыми. То есть ленивый человек, пустослов, обманщик, непокорный, я уж не говорю там блудник, курит, пьет, матерится, сквернословие, да? Это люди, смотрите, не здравой веры. Здоровья в вере нету. отсутствует, больной человек. И дальше, смотрите, написано. Обличай, не внимая, то есть не обращая внимания иудейским басням и постановлением людей, каких? Ну, этих же иудейских, да? Отвращающих от истины. Так что такое истина? Слово, которое говорит о здравии в вере. Держащийся истинного слова, смотрите, согласного с учением, чтобы был силен наставлять в здравом учении, не в каких-то отвлеченных, оторванных от жизни там умозаключениях. Знаете, как многие выходят, пользуясь гомилетикой, пространно, долго, обо всем и ни о чем конкретном для жизни, так и не скажут. Как там на небе, как там доктрина какая-то понимается, как какое-то пророчество, закон надо, не надо, отменен, не отменен. А что исполнять, об этом речи не идет. Вот отменен или не отменен? Вы видите, да? Не обращай внимания. Смотрите, это люди в церкви, это члены церкви, причем с претензиями управлять церковью. Говорит, даже не обращай внимания. А они отвращают от истины. То есть, смотрите, иудейские басни, это все то, что было свойственно иудаизму, благодаря чему пришел к своим Христос, и свои не узнали. Обрезание, дни, месяцы, новомесячие, жертвы, там праздники, хожу, не пропускаю, участвую, обрезанный. Это то, что Павел о себе пишет, помните, да? Я там обрезанный, я иудей из евреев, из евреев, я там по ревности там фарисей из фарисеев, да? Вот это басни. Это на что делали неударение? Не о том, что надо чисто жить, не о том, что надо свято и праведно жить. А вот надо традиции, надо обряды, вот щепетильность вот в этом, вот в этом, вот в этом, вот в этом. А вот чистота и святость — это что-то такое даже не второстепенное. Да, но, как всегда говорят, да, ну, конечно, да, да, но мы же не можем, да. Так вот, смотрите. Теперь подошли мы опять к 15 стиху. Для чистых, вот которых я тебе говорю, поставь пресвитерами, чистых, для них будет все чисто. И Писание будет чисто. И перевод будет правильный. И гармония будет в Писании, потому что это все связано с жизнью, с практической жизнью. Это люди, которые пережили освящающее влияние Святого Духа. Они и людей будут правильно понимать, и вести себя будут чисто, и правильно, и объективно, да, без пристрастия. И будут знать, и будут иметь мудрость, с кем и как поступить. То есть, смотрите, для чистых, вот тех, которых я тебе сказал, постав пресвитеров, да, будет все чистым, все, что они будут делать, и церковь будет чиста. А для вот этих, которые особенно из обрезанных, которые развращают целые домы, которые сами непокорны, не, как говорится, как лошади необъезженные, да? А они уже осквернены. У них осквернен, смотрите, они неверные по отношению к Богу, они осквернены чем? Вот этими своими собственными заблуждениями, умозаключениями, да? Грехами, пороками, которыми себя порабощают. Для них нет ничего нечистого. Извиняйте, нет ничего чистого. И учение неправильно, и пресвитера не такие, и они не обрезанные, и они не омытые, как мы омываемся. И учат не тому, и людей понимают не так, и правят совершенно неправильно. Вот что значит для оскверненных и нечистого, и неверных, нет ничего чистого. Почему нет ничего чистого? Осквернены и ум их, и совесть. и чтобы было понятно. Они говорят, что знают Бога. То есть, я вам говорил, да, вот уже сколько раз я показал, что речь идет о верующих. Они говорят, что знают Бога. Ну, смотрите, иудейские басни рассказывают. Значит, верующие. Они говорят, что знают Бога. Слушайте, как знают? Иерусалим, храм, Бог с нами, евреи особые люди или иудеи, не такие, как все мы богоизбранные, да, мы вот там, как говорится, участвуем во всех обрядах, щепетильные, ответственные, да, вот это они говорят, знают Бога, читают закон, соблюдают все фарисейские постановления, законы. Этим кичатся, что знают Бога, а теперь слушайте, а делами отрекаются. От кого? От Бога. Какими делами? Ну, когда болтливость, вот пустословие. Когда просто кого-то обманывают, просто чтобы отбить от одних людей, чтобы они за ними ходили. Просто непокорных всем всегда и по любому поводу и без повода. Вы видите, да? Делами. Даже мотивы. Постыдная корость. Тщеславие. Вот они дела. А делами они отрекаются. Будучи гнусны. Ну, что-то такое, знаете, мерзкое, да? В своем поведении. Будучи гнусны и непокорны. Я подчеркиваю. И Богу, и церкви. И руководителям, Богом поставленных, да? И непокорны, и слушайте, и не способны никакому доброму делу. А какое же доброе дело? О каком добром деле идет речь? Ну, вы понимаете, в первую очередь, вроде как бы доброе дело, это вот уметь с людьми ладить, не ответить злом за зло, благословить проклинающего, молиться за обижающего, да? Протянуть руку помощи, не чувствовать себя сверхверующим, сверхчеловеком. Видеть в людях, которые окружают братьев, сестер. Но речь-то идет здесь, смотрите, о церкви. И доброе дело – это уметь воспитать людей. Критяне, видите, какие, пришли в церковь, покрестились. Надо сделать доброе дело. Это самое великое доброе дело. Пресвитер, руководитель церкви, должен церковь таковую создать. Вот оно, доброе дело. А они никакому такому доброму делу даже на уровне одного человека не способны делать. Почему? Так они сами недобрые, они сами оскверненные. Как же они могут по-доброму поступить с человеком? Как же они могут повлиять по-доброму, чтобы человек стал добрый? Нет. А таких написано, что они когда находят одного из тех, за кем ходили, да, то делают его там вдвое, втрое, в семеро худших себя. Как же их поставить у руля церкви? Это вся церковь будет нечистая. И потом все будут кричать Иисусу: «Распни!» На Иисуса: «Распни!» Это вот так, будем говорить, нечистые, оскверненные священники, пресвященники и левиты, старейшины Израилевы, начальники синагог, вот они воспитали вот такую церковь, вот такой народ. И финалом этого, выпускным экзаменом, или, как говорят иногда, дипломной работой израильского народа, это был экзамен, когда пришел Христос. И они его сдали, ну я не говорю про всех, что все 100% были такие. Но в основном народ отверг Христа. Вот что сделали руководители из народа. А руководители были сами оскверненными и нечистыми. И в уме, и в совести. Следующий вопрос. А, нет, извините, еще я вспомнил одну вещь. Сейчас. Евреям 12 глава, 15 стих. Я прочитаю вам. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей. чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Вот для чего я сейчас вспомнил этот стих. Смотрите. Горький корень, вот они, обрезанные иудеи, да, с баснями своими. Вот они лишились благодати Божьей. Может, и даже не то, что лишились, а может, и не имели никогда. Но, тем не менее, сказали, присоединились к церкви, пообещали. Так вот, Павел пишет: наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей. То есть не то, что подсматриваете, ну это и так видно, но просто когда вы заметили, что кто-то лишился благодати Божьей, что кто-то отходит от принципов Божьих, от Божьего Слова, живет нечисто, нечестно. Так вот, наблюдайте, чтобы такой человек, который лишился благодати Божьей, то есть он уже оскверненный умом и совестью, да, он является как горьким корнем в среде народа Божьего. И когда он возникает, такой человек появляется, он причиняет вреда. И многие оскверняются этим горьким корнем. То есть, другими словами, люди влияют друг на друга. И очень плохо, когда не очень чистый, будем говорить, в совести, там, в уме, на руку человек, да, имеет влияние, авторитет церкви, он тогда может осквернить многих. То есть вы видите, вот он сам нечистый, и, смотрите, осквернен ум и совесть, и делать будет нечистое дело, осквернять других людей. Еще что хочу сказать. Нечистым может стать человек, осквернившийся поначалу всего-навсего каким-нибудь одним грехом или одной похотью. Пусть это будет, ну, самый-самый какой-то, какой там человек считает, маленький грех. Ну, где-то, ну, есть же слабости, ну, надо же где-то чуть-чуть себя, извините, так побаловать, да, позволить себе. Ну, не всю же жизнь, вот так, как один мне человек сказал: «Саш, ну, вот это как всю жизнь... как ты, вот так быть серьезным, ну надо же иногда и расслабиться». Я говорю: что ты имеешь в виду? А что здесь такого, ну если чуть-чуть винца выпить? Ну да, чуть-чуть винца, а потом дальше, после чуть-чуть винца, когда хмельным человек становится, да. Так вот, достаточно одного грешка. И начинает происходить осквернение всего естества. Дальше происходит, как бы можно сказать, инфекционное заражение сознания, совести. И у человека меняются взгляды на жизнь, устои. Он начинает все видеть превратно. То есть мир становится перевернутым вниз головой. И неважно, с какого вопроса началось падение вниз. Может, гордыня, да. Может, жадность, обидчивость, несогласие с возмущением, когда появляется определенный настрой. Может быть, началось с обидчивости за обличение. Я вот вам рассказывал не раз. Вот человек слушает: ой, Саша, ой, спасибо, ой, слава Богу, ой, так разжевал, ой, так объяснил. Ну вот проходит время, человек ойкает, ойкает, ойкает. А в поведении какой был, такой остался. Я, уж так говорится, все равно стараюсь как-то через любую проповедь, как-то с жизнью, как-то с примером, чтобы человек, ну хотя бы где-то издалека, как-то косвенно, не прямо, но понял, догадался, что-то не то делает. Я вижу, не понимает. Я вижу, что он восхищается, радуется, чем только я не могу понять. Я понимаю, но это же не то, чем можно было бы радоваться и гордиться. Ой, Саша мне объяснил, ой, как хорошо, ой, я по-другому сейчас понимаю Библию, она мне так открывается. И говорю: ну почему, если ты правильно понял, почему ты не можешь... себя не видишь, почему ты с собой ничего не делаешь, ты какой был, такой остался. У тебя стереотипы, у тебя подходы, у тебя какое-то свое клише. Вот ты какой-то такой неменяемый, непереливаемый, как написано в Библии, сосудов сосуд, и запах, и вкус не меняется, вот какой ты был, вот какие были тенденции в характере, они такие остались. Только тут море восхищений и восторгов в Библии. И бывает, я уже так и так. В конце концов, говорю, ты извини меня, пожалуйста. Долго, как говорится, готовлюсь, долго подбираю слова, хотя, в принципе, могу и сразу это, ну, чтобы как-то не обидеть, чтобы как-то так, ну, как можно более мягче это сделать. И, ну, намек все равно, намек не понимает. Ну, беру и прямо сказал, все. Ну, казалось бы, ну, ладно, ты не согласен с тем, что я тебе сказал. Нет, у меня этого нету, причем категорически. А дальше? Я все после этого. Я не говорю, что надо мной восхищаться. Но я говорю, дальше. Все было неправильно, какой я или какая я была слепая, и кому я поверила, и зачем, да где такое видано, да где такое слышано, да он мне приписывает. Ну и все. То есть я хочу сказать, дальше мы враги. Причем я вам скажу, чем ближе были друзья, тем хуже стали враги. Не в смысле, что я с этим человеком там как-то воюю и его считаю непонятно за кого. Нет, меня так стали считать таковым. Я молюсь за этого человека или за этих людей. А они что угодно могут сказать про меня. То есть, это я для чего вам привожу пример? Даже мелочь какая-то будет. Все, это против меня, я с этим не согласен. И дальше, смотрите, начинается как спичка в стоге сена, зажженная спичка. Все, человек через время оскверняется и умом, и совестью, и всем своим естеством. Можно сказать, с чего началось падение Иуды? Это мы говорим, Иуда это вот предатель, вот он, как говорится, сдал Христа за 30 серебряников, за мзду неправедную. А ведь кто из вас так вот, будем говорить, читал, слышал, что Елена Уайт пишет по поводу Иуды? Она пишет. Христос его не хотел брать. Он из учеников всех был самый грамотный и образованный. Поэтому, ну, ученики как говорили, ну, он же грамотный, он же умный, давай бери. Ну, ладно, по просьбе трудящихся возьму. Не она описывает, когда вот другие ученики слушали, он сидел и, как говорится, судил. И то не так, и это не так, он не был учеником. Кроме того, не знаю, раньше ли он засовывал руку в чей-то карман или в чей-то ящик, да, или в сокровищницу Господню, да. Но тут, когда вот оказалось в его руках эта сокровищница или этот ящик, он вором стал. Знаете, сначала гордыня, умный, образованный, потом ящичек, потом рука, потом в свой карман, потом 30 серебряников, потом предательство, а потом повесился. То есть вы видите, да, нечистым человек может начать с одного. Вспомним сатану. Ну что там, он прелюбодействовал или украл? Да нет, вот просто хвалили его мирожители. Ай да, Люцифер, ай да. Слово Люцифер это было очень почтенное, такое очень серьезное, как говорится, имя, да, светоносец. Ай да мудрость, ай да умница, ай да ум, ай да... Ну, и краше, и милее никого на свете нет. Начал думать. Вот все хвалят. Вот я вот такой-такой. Да я и сам вижу, что я такой. А вот почему меня не берут в совет богов? А почему меня мною игнорируют? Или меня игнорируют? Пренебрегают? Вот смотрите, с чего началось осквернение? Начал лелеять. Начал развивать такие мысли или чувства. Кончилось чем? Война на небе, нам трудно сказать, каким образом война происходила, при помощи какого оружия, да, Но я говорю, война на небе. Не знаю там каким образом, да, но я уже так говорю по-нашему, по-человечески, получил загрыбок и полетел вниз головой сюда, на нашу планету. Ну не на нашу планету, он вообще, как говорится, в космос был сброшен. Безлюдное пространство. Теперь смотрите, все ли у него осквернено или что-то осталось чистым? Ничего не осталось. Началось с чего? С маленькой бактерии в сознании. Все. Следующий вопрос. Вопрос Ларисы Салищевой. Она задает вопрос, а также задает, я так понимаю, ее сестра Люба. Значит, вопрос Ларисы. Как относиться к сообщениям в печати и видениям людей о летящем к земле белом городе жилища Бога? Я не буду читать пока второй вопрос, да? Постараюсь ответить на этот вопрос. Потом перейду ко второму вопросу. Вопросу ее сестры. Значит, как относиться к сообщениям в печати? Ну, я думаю, что многие из вас слышали. То иногда там по телевизору, по новостям покажут, расскажут там, ну, будем говорить, кто что видел. Я помню, вот как-то в Одессе, не помню, сколько лет назад, на Украине, там купались на море люди, и вдруг там над морем, над гладью воды, да, многие увидели небесный Иерусалим, спускающийся там, кто как описывал, да, я уже там деталей не помню, может немножко ошибусь, но кто-то говорил, там сияет как золотой, огромнейший город, все увидели там, ну, извините уж так, что так скажу, так типа вера у многих появилась, люди поняли, предвестник это чего-то там, да, ну и сразу же там толкователи, да, предсказатели, как относиться, ну вот явился этот город. Я вам еще что хочу сказать. Вот, извините, тоже пример, может, кому-то не очень он понравится, да. Но вот у Елены Уайт есть там где-то выражение такое, что ковчег Завета, которого никто не знает, где находится, да, что в последние дни он явится. Ну и вы знаете, сейчас, чтобы мне не соврать, не то Рон Уайт, или, ну, вдруг ошибся, ладно, знаете, у меня что-то с именами, с цифрами как-то память не очень это ладит. Ну, в общем, Рон, помню, он там нашел, типа, что прямо на Голгофе, там внутри была пещера, и, в общем, когда кровь пролилась, она каким-то образом через какую-то там трещину попала прямо на крышку Ковчега Завета, да, и он там был, он там знает, он там видел, ну, в общем, такое. Я сейчас почему, как говорится, о небесном городе начал, а перешел к этому ковчегу. Ну, допустим, бы его и нашли. Ну, вот у иудеи он был. Ну, ходили они на него молиться, но не ходили к нему исполнять его. Ну, великая святыня, она только у нас, у других народов этого нет. Я к чему хочу это сказать? А сильно вообще помогло, ну, евреям то, что был у них ковчег. Далее, ну, если вот, допустим, сегодня его найдут. Я уже, извините, скажу так, адвентисты тут будут ликовать. Вот он закон, вот они заповеди, вот она святая суббота. Я говорю, ну и что? Ну вот она у нас святая суббота. Она святая, а мы почему-то нет. Что даст это нахождение этого ковчега? Ровным счетом ничего. Ну найдут. Ну будет там множество всяких, как говорится, сенсационных сообщений, статей. Ну найдут, если да. Мне, например, найдут его, не найдут, мне ни холодно, ни жарко. Ну, найдут, будет еще очередное паломничество, место паломничества, куда будут ходить, как в Иерусалим, в храм гроба Господня. Ну и все. Будут на него молиться, будут говорить, что вот я его тоже там признаю, но не исполняю. К чему говорю я это? Ну, явился тот город, ну поверил кто-то там, долго ли, много ли, мало ли, да, ну и все затихло. нуждается ли человек, человечество в том, чтобы вот явилось? Ну, я не беру отдельные случаи из жизни, да, когда, ну, кому-то и надо какое-то явление, какому-то отдельному искреннему человеку Бог видит, что это на него повлияет, и он обратится к Богу. Но я вам хочу сказать, вот там говорят, кому-то, вот недавно я тоже помню, над Нью-Йорком, чтобы мне только не соврать, вот я так прочитал бегло, ну там, статейку небольшую. Явилось облако и в виде там Путина, даже такую фотографию вроде на Путина похож. И типа люди, вот, смотрите, Бог, даже он Путин над Нью-Йорком, гляньте, это знамение с неба, Путин прав там. Я вам что хочу сказать, я сейчас не к тому, там Путин прав, не прав, Америка права, не права. Вы поймите, вот для людей, которым надо сенсация, вот не важно что. Главное, что писать это так же, как вот, вот знамение, вот там астероид летит, вот там камень, который по откровению ударит в землю, и земля там, все дела, вот он астероид летит, вот оно кончина света, вот-вот-вот, и опять пролетел мимо. Я сейчас не к тому говорю, что когда-то все-таки он врежется, наверное, этот камень, да? Ну, коль будет такое страшное землетрясение, то, наверное, что-то подобное произойдет. Но я о другом сейчас хочу сказать, что по сути, да, ну что этот город, который является, потом о нем говорят, рубят, ну, кто считал, что это, как говорится, бред? Ну, небо, Бог, там, религия, да, он так и считает. Кто как верил в то, что Бог есть, я не говорю, что он верил Богу, а верит, что Бог есть, и он ходит в какую-то церковь там и, ну, является членом какой-то церкви. Вот он как верил, он же так и будет верить. Это так само, я вам скажу, что вот, ну, есть церкви христианские, где вот говорят там что-то в церкви, чему-то учат, но не делают какого-то такого ударения на Дух Святой. Говорят, да, Духом Святым, а вот что Духом Святым там, как он работает, как он разговаривает, как он учит, как он изливает любовь в сердца наши, ну, нету разговора. Вот кто-то взял, задумался, и вот, оказывается, что Дух Святой – это когда мы говорим на иных языках. Так я говорю, вот знамение такое, да, кому-то города, кому-то языки, да. Ну, я говорю, и то знамение, и то вроде знамение. Так вот, я говорю, ну, те, которые стали говорить на иных языках, какое это знамение? Что они теперь уже точно с Богом, что они уже спасены. Чем это доказать? А вот знамение говорения на иных языках. Ни сам не понимаю, ни окружающие меня не понимают. И молятся на языках, там, и говорят иногда на языках вслух, хотя написано, нет истолкователя, молчи. Заметьте, знамение никак не повлияло, а наоборот, укрепило, утвердило в своих предрассудках. Так вот, когда заходит речь об вот этих видениях, да, ну, вы поймите, там, ну, так же самое, как вот иногда говорят, там где-то икона явилась. Я не к тому, что вот там мы должны как-то пренебрегать православных, там, да, или вот там где-то там есть не то в Испании какая-то там святая, который там где-то явился Христос или Дева Мария, не помню уже, да. И вот теперь там храм, и теперь там паломничество, и там иногда икона плачет, там, и что-то подобное, да. Я говорю, ну что, ну вот люди ходят. Это что к Богу приходит? Ну, за исцелением, у кого детей нету, чтобы забеременеть, да. Чтобы там, ну, мало ли у кого какая проблема. Но я говорю, это что, приблизило человека к Богу? Нет. Да, ажиотаж есть, да, видимость есть. А освящение есть? Нет. Так вот, будет ли Бог заниматься вот такими делами? То там город где-то сошел, да. Ведь человек нуждается в откровении, о котором мы с вами не раз говорили. Тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Нам должно, если мы дети Божьи, должно открыться, как очиститься от греха. Все проблемы человеческие на земле связаны с грехами. И человеческие проблемы и в политике, и в экономике, и в семье, и на работе, и с соседями. Мы все общества состоят из людей. а человек, оскверненный грехом. Люди ждут вот этого, вот это надо туда нести. Но прежде чем туда нести, надо же самим таким стать, чтобы люди не сказали, что же вы так хорошо говорите и так плохо поступаете. А я задаю вам вопрос, скажите, видение может дать сатана? Ну вот спустился небесный Иерусалим. Ну вот пусть нашли, как говорится, ковчег Господень. Ну вот где-то икона там, извините уж так, слезу пустила. Это то, что Бог хочет дать людям? Нет. Это то, что пробудит людей и заставит что-то людей искать у Бога, просить и получить? Нет. Ажиотаж будет определенный, который по прошествии времени утихнет. Так вот смотрите, кто может это делать? Как относиться нам к этим сообщениям? Я вам так скажу, вы знаете, у нас есть Библия, да, и у нас есть, будем так говорить, знамения библейские. Когда увидите сие сбывающимся, знайте, что близко при дверях. Вот то, что происходит в жизни, то, что предсказано Библией, это неоспоримое знамение. Но я говорю, сатана может явиться в облике Христа. Для чего? А чтобы пали перед ним, поклонились и его слушали. Он может дать видение, хоть небесного Иерусалима, хоть сонмов ангелов, хоть может явиться в образе Бога, в сиянии и славе. Он может огонь с неба сводить. Я говорю, а дальше что? А дальше ничего. Он может рукополагать, извините уже за это выражение библейское, вроде не к нему должно было бы относиться, ну как бы на дело миссии направлять. Он может через людей чудеса делать. Но не может дать того, что хочет дать Бог людям. Ходить за ним, ходить в его церковь, говорить на языках, поклоняться иконе. И все. На этом список его возможностей ограничивается. Поэтому, говорю, как надо относиться? Относитесь просто как к обыкновенному сообщению. Это знаете, как в печати, в средствах массовой информации, то вот пришествие, то вот, вот вспомните, сколько раз говорили, в каком году, по какому календарю, там майя или по китайскому календарю, что уже вот все, конец. Все, и календарь кончился, и вот в таком-то году, и в таком-то году будет конец света, а вот конца что-то нету, и нету, и нету. Для чего этот ажиотаж? Вот. То календарь, то предсказание, то явление там небесного города, то где-нибудь какое-то сияние, то в облике кто-то увидел там Христа сияющего, да. Ажиотаж, знаете, приподнимается, падает, а потом люди говорят, да, это уже сколько раз было, и ничего толком не было. Это болтовня. Для чего это делается? Предсказывают кончину света, не сбывается, а когда будет уже действительно предсказана кончина света, никто не поверит. А почему? 25 раз говорили, и 25 раз не сбылось, почему я должен верить, что 26 раз будет так? Далее, города спускались. А когда будет облако, ну, Христос на облаке, помните, по Матфея 24 главе, да? Кто-то поймет, а другие скажут, да тут все время что-то облака какие-то такие, то на Путина похожи, то на Христа. Или вот как кто-то говорит там, кровавая луна, не так давно было, я не смотрел, спал хорошо. Ну, говорили там, вот в эту ночь можно будет видеть, вот выйдите, кровавая луна – это знамение неба, это предвестник вот того-того-того-того. Вот, так, в принципе, у нас он куда ни глянь, и до кровавой луны, и после ее, посмотрите, что творится в мире. Вот они, наши предвестники, предсказания и знамения. Поэтому я что хочу сказать? У нас есть Христос, у нас есть Бог, у нас есть Писание – и я вам говорю, оно хорошее, оно правильное и правильный перевод. Только его надо правильно понимать. И знамения там предписаны. Вот какие люди станут в последнее время, да? И там, что в последние дни откроется дому Давидова и жителям Иерусалима источник для мытья греха. И что появится 144 тысячи. И что будет мировой порядок. И кто такой зверь из моря, кто такой зверь из земли. И что, и зачем, и почему будет. У нас есть знамения, которым не верят. А люди, вы знаете, они, дай нам знамения. Вот, вот сатана говорит, ну, коль вам знамения надо, это в моих, как говорится, силах, я вам дам. Ну, а потом я говорю, уже ажиотаж пройдет, и кто какой был, такой и останется. Поэтому относитесь к этому так же самое, как и некоторые говорят. Вы знаете, ты знаешь, Саша, мне приснилось. Я говорю, на ночь просто меньше кушай. Когда будет от Бога, да, ну, ты поймешь. Если ты не поймешь, он тебе повторно Бог повторит. Но ты поймешь, это будет подсказка серьезная, чтобы ты, ну, в какую-то беду не попал. А мне вот каждую ночь такие вещи сны. Я говорю, вот это, еще раз я говорю, на ночь меньше ешь и меньше будешь видеть видиков. Сон надо толковать как сон. И вот то, что там в средствах массовой информации говорят, кто где что видел, относитесь к этому спокойно. Не надо там, ой, да, потому что поверите одному, поверите второму, а потом, я говорю, и не заметите этого момента, как от знамений, предсказанных Богом в Библии, да, отойдем и будем вот бегать по всяким знамениям и знаменателям. А потом и нас приведут к общему знаменателю с теми, которые далеки-далеки от Бога. А второй вопрос, это вопрос, значит, сестры Ларисы, это Люба ее зовут, да? Значит, вопрос следующий. Объясните текст Исаия 14 глава с 1 по 2 стих. Я его сейчас... здесь пишется. Иноземцы будут рабами Израиля. Кто они? Не мы ли? Ну, видите, тема насущная, да? Особенно во свете Библии, да? Особенно во свете того, что мы знаем, что, в принципе, деньги на нашей планете в основном находятся в руках тех, которые относятся к определенной нации, да? И, конечно, у нас, как говорится, ассоциации такие довольно-довольно живые. Не мы ли? Ну, если говорить о том, что Антихрист, который должен прийти, которого ждут, а кое-кто, которого уже готовят для того, чтобы тот воссел на престоле и чтобы его короновать в один день, да? Так вот, что хочу сказать, что Антихрист, он должен быть, согласно пророчеству, из дома Давидова. Ну, естественно, из колена Иудина. Да? Далее. Те люди, в чьих руках мировые финансы, это люди в основном той же самой национальности. С того ли дома Давидова, не буду говорить, но из той же национальности. Ну и если они правят, в них деньги, у них власть, и они правят этим миром, да, то тогда возникает вопрос. Ну, может, действительно мы, я имею в виду не только мы там, кто в России живет, или на Украине, или где-то, практически тогда весь мир является рабами. Но, это я так буду говорить, есть библейские стихи, которые можно в силу своей испорченности, и говоря сегодняшним библейским стихом, который мы с вами только что рассматривали, в силу оскверненности ума и совести, да, можно так истолковать. Я вам как-то говорил. Сейчас не буду утверждать, тоже немножко подзабыл, кажется, Ротшильд это сказал. Ну, не Ротшильд, а Рокфеллер, в принципе, разницы большой нет, да. Так он сказал, вот в Библии написано, что золото и серебро вам принесут. А он комментирует. Написано, что принесут. А мы не должны ждать. Если написано, что золото и серебро должно быть нашим, мы должны его взять. Ну, как взять банку, вы смотрите, сегодня, ну, банку и банкиру, как взять деньги, как ограбить людей. Сегодня банк – это основа финансовой системы страны, любой страны. А я говорю, а что такое банк? Вот вы уже извините, я вам скажу, вроде бы государственный банк той же России, той же Украины, той же там Белоруссии там, или где-то еще чего-нибудь. Ну, я сейчас просто упоминаю страны, не то, что говорю там везде одинаково, да. Но я говорю, вроде бы государственный банк дает государству взаймы деньги. Слышите, да? Под процент. То есть вся страна, банк дает деньги. Странно, но когда где-то какие-то там вливания финансовые, то в первую очередь банкам. Это самые бедные у нас люди вообще в любой стране, да? А потом они дают там, ну вот, Федеральная резервная система Соединенных Штатов Америки, да, вот дает как бы государству деньги, а государство должно потом с процентами возвращать. Так тогда вопрос возникает. Так вы поняли, как забираются деньги? Ну, и, заметьте, не на дороге стоят и грабят. Мы вам даем деньги, а вы должны вернуть с процентами. Итак, вы работаете, а мы считаем. Так поняли евреи. Ну, что я могу сказать? В основном то человечество действительно является рабами Израиля, но это не по пророчеству. Это, извините, по понятиям тех людей, которые из этого дома, из этого рода планируют Мессию из дома Давидова, который в Библии называется Антихристом, да? Да. Получается, что человечество является рабами. Люди – рабы вот этой системы, которая давлеет над всей планетой, над всем человечеством. Но библейские пророчества, которые взяты были ими, и которые были исковерканы, перевернуты, истолкованы совершенно в обратном направлении, это уже работа так называемых некоторых богословов. Ну, наверное, все-таки еврейской национальности, но я знаю, что и многие неевреи прямо говорят, да, Израиль должен быть во главе, Израиль будет князьями и царями, а мы будем рабами. Я вам сейчас это прочитаю, чтобы вы поняли, да, ну, прочитаю немножечко так более-менее обширно, ну, не то, что там на час, да, но чтобы вы поняли, с каких пророчеств это взято, как исковеркано и какой смысл в этих пророчествах был заложен Богом через их пророков, которые это изрекали. Так вот, я читаю вам. Исаия 14 глава, с 1 по 2 стих. «Близко время, и не замедлят дни его, ибо помилует Господь Иакова, и снова возлюбит Израиля, и поселит их на земле их, и присоединятся к ним иноземцы, и прилепятся к дому Иакова». Это, обратите внимание, как некоторые христиане присоединяются и лепятся. Ну, даже чтобы вам не было, как говорится, там загадочно сказано, ну, даже на Украине там христианские церкви, вовсе люди нееврейской национальности, жертвуют своими деньгами, собирают деньги, чтобы просто за свои деньги евреев отправлять в Израиль. И встречают, и провожают, и достают справки, и служение такое несут, что раз еврей, то это все конец света. Я ему помогаю, и они мне тоже когда-то помогут, я тоже где-то там примощусь на небе. Так вот, смотрите, вот некоторые люди понимают, смотрите, вот помилует Господь Иакова и снова возлюбит Израиля и поселит их в земле их. Теперь слышите, кто поселит? Соединенные Штаты Америки? Франция, Англия, СССР? Нет, Господь помилует. Господь поселит их на земле. Задаю вопрос, кто их поселил? Ну, я эти страны уже назвал. Страны-победительницы во Второй мировой войне. Далее. Если Господь поселит, то там, ну, дальше если читать, дальше, вот я вам прочитаю, там, если бы Господь это сделал, там был бы мир. Это была бы самая благословенная земля. там не было бы этого арабо-израильского или палестинско-израильского конфликта. Из-за этого бы не восстали все мусульмане всего света против евреев, если бы это Господь сделал. Смотрите, вот есть пророчество, что Господь поселит, да, обратно, как бы в свою землю их приведет. Евреи решили отчуждать, надо помочь Богу. В лице тех, которые, ну, будем говорить, стояли во главе тех государств и стоят по сегодняшний день. Они взяли и во исполнение пророчества поселили туда Израиль. Как только поселились, так и началась война, и по сей день, вот даже последние новости, вы знаете, там все время кто-то кого-то стреляет, арабские террористы, палестинские террористы, и, в общем, то смерти, то люди живут в ужасе. Сейчас уже такой массовый наплыв, все просят разрешить носить оружие, чтобы можно было прямо на улице отстреливаться. Там уже как болезнь какая-то. Это я к тому говорю, что значит сделать не по-божьему, а вот по-своему. Не в исполнении библейского пророчества, а вот помочь Богу. Ну, написано, когда, если Бог их поселит, то присоединятся к ним иноземцы. Я вам сказал, Бог их туда не селил. И те, кто там присоединяются и прилепляются, это совершенно не те христиане, о которых говорит пророчество. Это те, которые, ну, приспешники, которые любят где-то всегда прислуживать, не разобравшись, кому и зачем это делать. Дальше. И возьмут их народы, вы слышите? Вот если внимательно читать Писание, возьмут их народы и приведут на место их. Вы слышите? Народы возьмут. Народы захотят их туда, как говорится, переселить. И вы не поймите, что тут речь не идет о том, давайте выгоним всех евреев, чтобы они пошли в ту пустыню, и там, чтобы они вот жили так, как они нам устраивали жить. Да? Тут речь идет, что, смотрите, Господь помилует. А следовательно, народы с радостью, с любовью к Израилю, смотрите, возьмут их, ну, как бы на руки, или за руки, и приведут, я уже так говорю, за свой счет, на место их. И дом Израиля усвоит их себе. Слышите? Дом Израиля, ну, как бы еврейская нация, да? Усвоит, не в смысле съест, и усвоит в желудке, да, а усвоит, сделает своими. Вы слышите слово «народы возьмут»? Ну, народы же не возьмут, чтобы быть рабами у них. Далее. Израиль усвоит, сделает их своими. Вы знаете, что из всех стран мира наиболее тяжело получить израильское гражданство? Чтобы усвоили они их или нас. Дом Израиля усвоит их себе на земле Господней рабами и рабынями. Вот это два слова, рабами и рабынями, у нас сразу такое, о, все, помещики, капиталисты, да, а мы рабы, слуги, служанки. Ну, вы, наверное, обратили внимание в Библии, а рабы мои, они будут и голодать, а рабы мои будут есть. Они будут плакать, другие народы, а мои рабы будут веселиться с тимпанами. То есть это слово не такое унизительно. Бог говорит, рабы мои, это не в смысле рабы, а я рабовладелец. А это те, которые мне поклоняются. Это те, которые мне служат. Это те, над которыми я не являюсь рабовладельцем, над которыми я не измываюсь, и я даже не угнетаю никого. Если они примут мой закон свободы, я его не навязываю. Это такое выражение, которое употребляется в Библии, и на котором многие, как на арбузной корке, подскальзываются и падают, и соблазняются. Так вот, дом Израилева усвоит их себе на земле Господней, рабами и рабынями. Ну, те придут к ним, да, и заметьте, и будут у них как бы трудиться. Над чем? Если Бог, как говорится, их вернет на свое место в Палестину, да, то, ну, отстраивать же надо, они будут трудиться вместе с ними, будут работать с ними, как строители Иерусалима. Здесь пророчество, о чем идет речь? Гора дома Господня, ну ладно, я не буду забегать наперед, уже докончу. И смотрите, и возьмет в плен пленивших их, и будет господствовать над угнетателями своими. Но вот эти уже выражения, смотрите, господствовать. Да, можно понять, что это вот буквально, да, вот, вот такое. Теперь вот в миру это такое и процветает. Вот все мы, все народы являются рабами, а вот господа у нас, вы знаете, какие. Дом Израиля. А вот я вам читаю, как это должно было произойти. Исаии 2 глава, со 2 по 5 стих. «И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор, и возвысятся над холмами, и потекут к ней все народы». Я тут же, чтобы, как говорится, по тексту, да, попутно говорить, да, Откровение 14 глава, с 1 стиха. И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи. Смотрите, гора Сион, стоит Агнец, а гора Сион, она же как бы на своем месте, в Иерусалиме, там, или у окрестностей Иерусалима, да? Станет во главу гор, возвысится над холмами. Так речь идет о чем? Об Израиле, с этой фарисейской иудейской религией. Ничего подобного, никто не возвысился. Никакая гора не возвысилась. Тем более гора эта уж не такая, чтобы возвыситься. То есть буквально здесь не надо понимать. А вот гора дома Господня, гора Сион, это дом Давидов. Там его была резиденция. И с ним были самые храбрые, помните, у которых даже щиты были и копья золотые. Гора дома Господня, гора Сион, является прообразом горы дома Господня, горы Сион. Это лучшие из лучших, чистые из чистых. Это те, которые непорочны пред престолом Божьим. Речь идет о 144 тысячах. Они как бы возвратятся на свое место. Не в буквальном смысле. А мысль какая? У Бога было предначертание, чтобы Иерусалим был столицей мира, чтобы там была чистота и святость, и чтобы все люди, живущие во грехах, в войнах, в разводах, в дрязгах, в спорах, в кровопролитиях, чтобы они, увидев такой народ, ходили туда на поклонение. Такой был план, такая была миссия, такое было предназначение Израиля. Израиль не выполнил этого, этой миссии. И был разогнан Богом по всему миру. Так вот, не буквальный Израиль, а духовный Израиль. Он будет возвращен Богом как бы на то место. Ту роль, которую должен был выполнить буквальный Израиль, выполнит духовный Израиль, духовный Иерусалим, духовная гора Сион, которая символизирует 144 тысячи. Так вот, эта гора поднимется и станет во главу гор, то есть как бы самая высокая. Речь идет не о горах буквальных, а о горах, о возвышенностях, которые символизируют как бы высоту познания и чистоты и святости жизни тех, которые принадлежат к той или иной религии. Эта гора поднимется выше всех. И дальше написано, потекут к ней все народы. Заметьте, сами потекут. И пойдут многие народы и скажут, придите. Я хочу подчеркнуть. Гора дома Господня станет во главу гор, что там будет как бы светоч человечества. Как апостолы Христовы. А народы придут, ну вы понимаете, как вроде слушать, подчиняться. Быть рабами как бы, да? Кстати, ну мы все пришли к Богу, стали же рабами Божьими. Ну, должны вернее были стать. А стали, не стали, это вопрос немножечко другого порядка, да? Так вот, смотрите, потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут другим, как бы, народам, которые еще не пришли. Придите, И давайте вместе, я чуть-чуть добавляю тут, давайте вместе взойдем на гору Господню. Почему? Там дом Бога Иаковлева. Обратите внимание, вот даже по библейскому пророчеству, как евреи понимают, то построить храм надо было бы не на той горе, где храм был, а смотрите, а на горе Сион. Пойдем, взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева. И научит он нас своим путям. Вот некоторые говорят, вот видите, вот там сядет Мессия, а по Библии он Антихрист. И он будет учить, и мы будем ходить по стезям его. Это так понимают. А ведь там Господь Христос через 144 тысячи, через эту символическую гору Сион, а это люди, которые непорочны пред престолом Божьим. Вот когда эти люди появятся, это не гора, это люди, но будут как гора, как скала, которую никто не сможет одолеть. И люди будут ходить, слушать истину. А этой горе, этим людям, этому Иерусалиму, этому дому Иаковлеву, да, откроется источник для омытия греха и нечистоты. И мы взойдем и будем ходить по стезям его, то есть примем вот эту истину чистоты и святости. Ибо от Сиона выйдет закон. Иудаисты говорят, вот, Антихрист должен выдать закон. И слово Господне из Иерусалима. Вот поэтому Иерусалим надо было восстановить. И мы должны были вернуться в свою землю. Вот оно пророчество, вот мы его исполнили. Только чем это оборачивается, вы уже сами видите. Какой закон выйдет? Закон Духа жизни, освобождающий меня от закона греха и смерти. Какое слово? Это учение здравое, которое учит, как изменить жизнь, как жить свято и чисто. И будет он судить народы. Иудаисты понимают, это Антихрист. А в библейском смысле надо понимать, он Христос, не Антихрист, а Христос. Не Антихристос, а Христос. Он будет судить народы. Как судить? Обличать. Не в смысле с криком и гневом, да? А в любви. Но будет судить, будет говорить правду. И обличит многие племена. В чем? В грехах. И эти люди разные перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы. Обратите внимание, в Израиле там наоборот, серпы перековывают на мечи и копья. Не может нынешний Израиль учить людей жить мирно, потому что он сам не знает, как самому мирно жить. А здесь речь идет о чем? Что люди придут, которые спорили, ругались, выясняли отношения, воевали друг с другом, убивали, а теперь поймут свою глупость, перекуют свои мечи на орала, то есть, заметьте, из воинов превратятся в земледельцев, в мирных трудях. И больше, из тех, кто примкнут к этому последнему движению народа Божьего, не поднимет ни один народ на народ меча. То есть, вражды не будет, тут речь не идет про войну, образная речь. И не будут более учиться воевать. О, дом Иакова, придите, сначала дом Иакова, придите туда, и будем ходить во свете Господнем, а тогда к нам придут, сначала давайте станем вот этой горой, и только тогда к нам придут вот так люди, и вот такое будет происходить. Дальше. Следующее место, я постараюсь быстренько прочитать. Сейчас Исаия 60 глава с 1 по 22 стих. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю, мрак народа над тобой воссияет Господь, и слава явится его над тобою». Это вот про 144 тысячи, что я только что говорил. «И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию». Вы видите, что какая церковь должна быть, чтобы закончить последнее дело Божие на земле, чтобы народы туда сами приходили, а не мы за ними бегали с Библиями и Евангелиями. «Придут народы к свету твоему». В Израиле там никакого света нет. «И цари к восходящему над тобою сиянию. Возведи очи и посмотри вокруг. Все они собираются, идут к тебе». Слушайте. «Сыновья твои издалека идут». Вот те рабы, которые будут там трудиться. Вот они заметьте, сыновья твои, то есть другие народы, это твои сыновья. И так весь Израиль спасется. И те, кто буквально евреи по национальности, и те, которые украинцы, и русские, и немцы, и французы, и там и белорусы, и казахи, кто угодно. Смотрите, написано. Возведи очи твои, кто? Иерусалим. А сначала сам восстань, светись, дойди до такой чистоты. А потом, смотрите, сыновья твои издалека идут, и дочерей твоих на руках несут. Заметьте, чтобы быть рабами, в буквальном смысле, чтобы над нами издевались, нет. Сыновья твои идут издалека. Эти народы. И дальше. Тогда увидишь и возрадуешься. Вначале сам восстань, сам вернись, потом народы туда придут, но заметьте, придут сами добровольно, никто их туда загонять не будет в рабство, а это будет воля изъявления народов, желающих жить свято. Дальше. Тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет, расширится сердце твое, потому что богатство моря, море на языке откровения Библии, как бы речь идет о человеческом море. Воды, которые ты видел, суть племена, языки и народы, да? И заметьте, потому что богатство моря, речь идет не о дарах моря, не о рыбе, да? А богатство, лучшие люди человечества, которые не сквернились пороками, которые мечтали о чистоте и святости, которые не знали, как достичь, лучше, вот они, богатство моря, обратятся к тебе. Достояние народов, лучший из лучших, придет к тебе. Множество верблюдов покроет тебя. Ну, тут, видите, образная речь. Дромадеры, колесницы из Мадиама и Ефы, все они из Савы придут, принесут золото и ладан и возвестят славу Господа. Принесут золото и ладан. Ну, как обычно, раньше идут на поклон к царю, что несут? Ну, вот видите, Христос младенец родился, золото, ладан принесли волхвы, да? К царю идут на поклон, ну, дары же несут какие? Ну, не медяки же, конечно, понимаете, да? То есть, заметьте, вот оно, золото, а иудаисты говорят, вот принесут, зачем нам ждать, мы сами заберем. Создали финансовую банковскую систему. Так вот, сами принесут золото и ладан, это образно, то есть, сами придут, и все, что их не самое ценное, туда как бы принесут. Последняя церковь на нашей планете будет лучшей из лучших. И возвестят славу Господа. Чем? Свою жизнью покажут славу Господу, что Господь делает с людьми, как Он их может менять, как когда-то Савла, изгонителя и убийцу, вот в такого выдающегося апостола. Все овцы кидарские будут собраны к тебе. И там, ну, дальше я пропускаю. Кто это летит, как облака, и как голуби голубятням своим? Так, меня ждут острова. И впереди их корабли фарсийские. Ну, какие острова? Это люди, которые отдельные люди, островки человеческие, которые ждут вот этой святости, но не могут найти, куда идти, где это, об этом говорят. Вот, корабли фарсийские ждут впереди, как говорится, чтобы перевести сынов твоих издалека. Обратите внимание, сыны твои, не рабы. Сыны. А они сами хотят. И издалека, и с ними серебро их, и золото их, во имя Господа Бога твоего, святого, а не грешного Израиля, потому что Он прославил тебя. Тогда и сыновья иноземцев будут строить стены твои. Вот они, рабы. Ну, как будут строить? В деле Божьем, в создании церкви Божьей на земле, чтобы там был действительно Божий мир, Божья любовь. Сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их служить тебе. Вот они, слуги, вот они, рабы. Ибо во гневе моем я поражал тебя, но в благоволении моем буду милостью к тебе, и будут отверстия врата твои, не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов, и приводимы были цари их. То есть, смотрите, люди, лучшие из лучших, будут всегда туда приходить, свободный доступ. Народ и царство, которые не захотят служить тебе, погибнут. Те, кто в последнее время не примут вот этой горы Сиона, вот этого народа Божьего, дома Давидова, да, или Иаковлева, в конечном итоге на этих людях будут язвы, и они погибнут. Я быстренько просто пробегаю, чтобы время у вас не отнимать. Слава Ливана придет к тебе, кипарисы певки вместе кедр, чтобы украсить место святилища моего. И я проставлю подножие ног моих. Вот оно, святилище, видите какое? Там не буквальный храм, и не буквальный Иерусалим, и не буквальная гора. Но там мой дом, и там я буду жить. Вот там мое святилище в последнее время. И вот там я, Христос, сяду. А Антихрист сядет в другом месте, в Израиле, на буквальной горе, в буквальном храме, чтобы, как говорится, выдавать себя за Бога. И дальше. И придут к тебе с покорностью сыновья угнетавших тебя, кто были против Бога, насмотревшись того Бога, которого в церквах показывали, и заодно против всех верующих были, они придут туда с покорностью, то есть сами. Падут к стопам ног твоих, все презиравшие тебя, и назовут тебя городом Господа, Сионом, святого Израиля. Обратите внимание, как пророчество Откровения перекликается с пророчеством Исаии. Назовут тебя Сионом Святого Израилева. Вместо того, чтобы ты был оставлен и ненавидим, так что никто не проходил через тебя, я соделаю тебе величием навеки, радостью во все роды. Ты будешь насыщаться молоком народов, груди царские сосать будешь, и узнаешь, что я Господь, Спаситель твой, Искупитель твой, сильный Иаковлев. Вместо меди будут доставлять тебе золото, вместо железа серебро, вместо дерева медь, вместо камней железо. И поставлю правителем твоим, смотрите, мир, и надзирателями твоими правду, а не антихриста с новым мировым порядком, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться. Не слышно будет более насилия в земле твоей, опустошения не будет. В общем, все, я не дочитываю все до конца. И еще одно место. Исаия 66, 19 по 22 стих. «И положу на них знамения», на своем народе, «и пошлю из спасенных от них», как бы от истинного Израиля, «к народам, Фарсис, к Пулу, и Луду, к натягивающим лук, к Тубалу и Явану, на дальние острова, которые не слышали обо мне и не видели славы моей». То есть вот она, гора Сион, вот они 144 тысячи, и из них пошлю в разные места земли. И они возвестят народам славу мою. И представят всех братьев ваших, смотрите, ваших, от всех народов в дар Господу, на конях и на колесницах. То есть приведут к Господу и тоже скажут: Господи, вот не только я, вот и тех, которых ты мне дал, я тоже к тебе их привожу. Значит, на мулах, на быстрых верблюдах, на святую гору мою, имеется в виду Сион, да, в Иерусалим, говорит Господь, подобно тому, как сыны Израилевы приносят дар в дом Господа в чистом сосуде. Так вот, смотрите, чтобы эти народы пришли к Богу, сначала должен быть чистый сосуд. Чистый сосуд – это 144 тысячи. Ихняя проповедь приведет других людей в дар Господу, вот на эту гору, а не на ту, которая в Палестине. И дальше. «Из них буду брать также у священники и левиты», говорит Господь. Вы уже понимаете, что речь идет не об Израиле буквально. «Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше». Смотрите. Как новое небо, как новая земля, так и новый Иерусалим. Речь идет не о буквальном Иерусалиме, не о буквальной горе Сион, не о буквальном храме Господнем в Иерусалиме. Речь идет об истинном избранном народе, который называется в Откровении 144 тысячи праведников. И для примера, первая христианская церковь, все апостолы евреи, как бы руководство церкви. Приходящие из язычников, образно говоря, как бы становились рабами, приходили и трудились, повиновались еврейским апостолам. Но они не господствовали, и их туда не привели в рабство, а они сами, увидев, услышав, сами пришли. Вот, будем говорить, и в таком смысле тоже исполнялись вот эти пророчества, о которых я вам только что прочитал. Все, на этом я заканчиваю, извините, немножко задержался. Просто уже надо было до конца как бы дойти этот вопрос. Всего хорошего, Божьих благословений. Размышляйте над тем, о чем мы читаем, да. чтобы это слово было живым, практичным, чтобы мы его понимали и могли реально применить в своей жизни. Оставайтесь с Богом и до встречи, которая будет завтра.